грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза. Здравствуйте. В Москву для участия в Параде Победы прибыли британские и польские военнослужащие, а также представители США, Франции и ближнего зарубежья. Великобританию представит первый батальон Валлийского гвардейского полка, солдаты которого в 1944 году освободили французский город Аррас. Францию будут представлять нынешние офицеры легендарной эскадрильи Нормандии «Неман». Ее летчики бок о бок сражались с советскими в небе над Европой и провели 900 воздушных боев с фашистскими асами. Наконец, из США прибудут бойцы 2-го батальона 18-го пехотного полка, который в свое время высадился в Нормандии при открытии второго фронта. Иностранные воинские соединения проведут совместную тренировку в Алабино, а затем на Красной площади. Они будут участвовать в генеральной репетиции Парада Победы 6 мая. Зарубежные участники парада, родившиеся спустя несколько десятилетий после победы, олицетворят традиции фронтового братства по оружию, скрепленного в совместных боях с фашизмом и милитаристской Японией. Судьбу послевоенных договоренностей, держав антигитлеровской коалиции, мы сегодня анализируем с историками Александром Галкиным, старейшиной российских исследователей фашизма, академиком Российской академии естественных наук, ветераном Великой Отечественной войны, у нас на прямой телефонной связи, Сергеем Кудряшовым, научным сотрудником Германского исторического института в Москве, он находится в нашей студии, и Олегом Рожешевским, президентом Ассоциации историков Второй мировой войны, он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Абрамовичу Галкину. Добрый вечер, Александр Абрамович. Пока не будем говорить о взаимоотношении между участниками Большой Тройки, насколько искренними были чувства к союзникам рядовых, что ли, бойцов Красной и потом Советской армии?
Ну, в общем-то, мы считали их союзниками и, соответственно, и складывались отношения к ним. Ну, некоторые раздражение существовало и на низшем уровне в связи с перенесением сроком открытия Второго фронта. Но это сложные проблема, которая вообще заслуживает специального разговора. Но с другой стороны, мы же все-таки ощущали реальную помощь, которая оказывалась, материальную помощь, которая оказывалась Советскому Союзу. И, так сказать, студебекеры, которые подвозили нам снаряды, и танки, которые особенно на первом этапе играли определенную роль. И тушенка, которую мы получали, и гимнастерки из английской шерсти, мы называли их подарок английской королевы. Все это были какие-то реальные проявления помощи. Так что, в общем, отношение было позитивное с некими оговорками, как говорили древние римляне, cum grano salis. Со щепоткой соли.
Вопрос Олегу Александровичу Рожешевскому. Как влияли на действия антигитлеровской коалиции взаимоотношения между лидерами Большой Тройки?
Эти отношения, конечно, оказывали очень существенное влияние. Безусловно, в основе этого влияния и этих отношений было соотношение сил между союзниками антигитлеровской коалиции, которые объединили эти силы для борьбы с совместным врагом. Но и личные отношения, конечно, как в любом другом деле, играли тоже большое значение. Они складывались по-разному. Отношения Рузвельта и Черчилля – это одна категория. Отношения Сталина с Рузвельтом – это вторая категория, отношения Сталина с Черчиллем – третья категория. Сталин ориентировался в первую очередь на Рузвельта как представителя и руководителя самой великой и самой мощной державы мира. И, на мой взгляд, это определяло его отношение. К Черчиллю он относился как к союзнику, который на протяжении более чем года Второй мировой войны возглавлял страну, которая по существу одна, вела войну против фашистского блока, и страну, которая первая проявила инициативу к созданию англо-советской коалиции, которая вот уже оформилась по после нападения Германии на Советский Союз.
Вопрос Сергею Кудряшову. Он находится в нашей студии. Могли ли договоренности о послевоенном разделе мира оказаться более долговечными, или они заранее были обречены на крах?
Ну, это, как сказать, альтернатива, она всегда есть и возможна. И, наверное, если рассуждать чисто теоретически, поведи себя там Сталин иначе, или проживи Рузвельт чуть дольше, или, допустим, останься Черчилль у власти, будь он переизбран летом 45-го года, то, наверное, ситуация могла быть иначе. Но в целом, конечно, те противоречия, которые были внутри вот, блока союзников, они, конечно, никуда не исчезли. И во время войны они были вот заретушеваны этой общей целью — победить Германию. Хотя даже во время войны не все так было просто. Спорили, иногда даже так ругались. Но в целом, понятно, была общая цель. Когда Германию победили, то, в общем-то, надо было разбираться с этой ситуацией, в новой ситуации в мире. И здесь уже очень тяжело шли переговоры. И, в общем, не случайно вот этот период, который начался сразу же после Второй мировой войны, называется началом холодной войны. Она как раз началась практически сразу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Судьбу послевоенных договоренностей, держав антигитлеровской коалиции, мы анализируем с историками Александром Галкиным, Сергеем Кудряшовым и Олегом Ржишевским. Рой Медведев, писатель, фронтовик, советский диссидент, бывший народный депутат СССР, считает, что раздел мира несовместим с категориями морали.
Нельзя оценивать ни Ялтинскую, ни Потсдамскую конференцию и их результаты с точки зрения справедливости или несправедливости. Победители Германии разделили мир между собой, разделили сферы влияния в соответствии с тем, как они выглядели к концу войны. Советский Союз был очень мощной страной, закончил войну более сильным, чем начал. Была армия советская, 14 миллионов человек, из них 7 миллионов человек находились в Европе. У Америки было ядерное оружие, поэтому в основном разделили между собой влияние Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Весь Дальний Восток и большая часть Азии отошла под влияние Америки. Китай не смогли разделить. Европа была разделена пополам. Причем влияние Америки было даже более сильным, чем Британии. То есть это был раздел мира и раздел Европы победителями. Вопрос о справедливости и несправедливости на войне не ставился. Вопрос стоял: безопасность, выживание, экономические интересы, политические интересы.
В берлинском зоопарке перед войной было 1100 животных и 2500 птиц. Пережили войну 91 животное, но слон был.
Группа на танке подъехала к шведскому посольству, забралась в подвал и взяла несколько бутылок вина и копчености. Выяснилось, что это были люди первой гвардейской танковой армии.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу послевоенных договоренностей, держав антигитлеровской коалиции, мы анализируем с историками Александром Галкиным, старейшим российским исследователем фашизма, ветераном Великой Отечественной войны. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергеем Кудряшовым, научным сотрудником Германского исторического института в Москве, и Олегом Ржишевским, президентом Ассоциации историков Второй мировой войны. Он также у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Галкину. Вот осталась такая острая и малоизученная тема, как судьба сотен тысяч перемещенных лиц, оказавшихся сначала на оккупированной территории, а затем на территории, занятой союзниками. Как, по-вашему, можно ли так сказать, что союзники принесли их в жертву ради хороших отношений со Сталином и его участия в войне с Японией?
Ну, это не совсем верно. Кстати говоря, я не совсем согласен с Роем Медведевым, потому что это очень односторонняя трактовка событий, потому что решения не сводились к разделу мира. И решениями победившей коалиции было и создание Организации Объединенных Наций, которая до сих пор существует и играет позитивную роль, и начало, в общем, серьезного развития международного права, основные принципы, которые действуют до сих пор, и позитивные. Так что, в общем-то, решение союзников, членов антигитлеровской коалиции по вопросу о послевоенном мире, они многозначны, многосторонние, и нельзя их рассматривать в категориях белое-черное. Это первое. Второе, отвечаю на ваш вопрос. Тоже ведь было все очень непросто, потому что перемещенные люди были разные. Были значительное количество людей, которые были просто военнопленными. Было большое количество людей, которые были угнанными на Германию и оккупированные ею странами, которые были заняты на работах в промышленности, в сельском хозяйстве. И были беглецы, которые шли вместе с немецкими войсками, скажем, советской территории, которые были замазаны коллаборационизмом, которые выступали в качестве полицаев, бургомистров и сотрудничали с немцами. Вот. Были, наконец, в плен к союзникам сдались несколько воинских частей так называемой Власовской армии. Так что, позиция была в отношении разных групп населения разной. В общем, коллаборационистов никто не признавал, и все их ненавидели. И, в общем, тех, кто бесспорно был коллаборационистом, западные державы передали Советскому Союзу. С перемещенными было разное, потому что были созданы на территории, скажем, Германии большое количество лагерей для перемещенных лиц. Что касается работы с ними, то миссии по репатриации существовали, которым разрешалось работать с этими группами, но автоматически их не передавали Советскому Союзу. Там, в общем, для того, чтобы, человек переехал в Советский Союз, нужно было официальное письменное заявление, и тогда его передавали в ведомство комиссии по репатриации. Так что тоже, опять же, не стоит эту проблему рассматривать упрощенно, как черно-белую.
Вопрос Олегу Рожешевскому. Вот относится ли судьба перемещенных лиц к одному из белых пятен военной и послевоенной истории?
За последние годы отечественные историки опубликовали значительные работы, посвященные этой проблеме. Конечно, она очень многогранна, но то, что она исследуется, и то, что те белые пятна, которые существовали, многие из них устранены, с этим тоже нужно согласиться. Но мне хотелось бы немножко вторгнуться в рассуждения, которые, мои уважаемые, соратники, может быть, так надо назвать, я имею в виду, дискуссию вокруг значения Ялтинско-Потсдамской системы. Мне хотелось бы поддерживая как Роя Александровича, так и профессора Галкина, высказать следующую мысль, что как система международные отношения строятся на определенном балансе соотношения сил. Это в полной мере относится и к Ялтинско-Потсдамской системе. Не идеологические противоречия, хотя они, конечно, имели свое значение, а атомная монополия Соединенных Штатов резко изменила соотношение военного потенциала между бывшими союзниками, привела к постепенной эрозии Ялтинско-Потсдамской системы. Но демократические императивы этой системы были настолько значительны, что в немалой степени остаются ориентиром и сегодня для многих стран в их внешней политике. Подтверждением может служить и деятельность ООН, а конкретным, последним таким подтверждением, на мой взгляд, может служить обмен письмами между президентом Медведевым и Обамой в связи с 65-летием встречи советских и американских войск на Эльбе. Хотя мир изменился, возникли новые центры силы, и система современных международных отношений формируется, конечно, уже на их основе.
Вопрос Сергею Кудряшову. Позволяет ли нынешний корпус архивных документов пролить свет на судьбы тысяч перемещенных лиц?
Ну, в принципе, да, мы уже довольно много знаем про судьбы этих людей. И действительно, ситуация была очень непростая, противоречивая во многом. Но вот основная, так сказать, сенсационность, которая придается вот этому сюжету, она как раз связана с насильственными выдачами. Не просто там с переездом этих людей из одной страны в другую, там, с СССР или Великобританию.
Добровольный.
Да, да, добровольный. А именно вот насильственная выдача, потому что она обросла массой, количеством легенд, слухов. И это в основном вот как раз касается в том числе казаков, которые служили в вермахте, а потом в СС. И значительную часть этих казаков выдали вопреки их воле. И так как англичане применили силу, несколько человек погибло. И вот это вот была такая мощная истерия в ранний период холодной войны, что там их чуть ли не всех убили, привезли там их пароходами в Одессу, там другие порты, чуть ли там не там же расстреляли. Вот эти все вот эти примитивные истории, они не подтверждаются архивными документами. Все было намного сложнее, со всеми проводилось следствие. И сейчас мы уже знаем, что из всего количества, так сказать, военнопленных, потому что некоторые казаки тоже были ранее в армии, чуть более 7% лишь понесло наказание как таковое, то есть были отправлены, скажем, в ГУЛАГ, условно говоря. А все остальные были освобождены или были как-то ограничены в правах. А так сейчас документы раскрываются, и если мы знаем фамилию, имя человека, мы уже сейчас можем установить детально, что происходило. Для этого просто нужны историки. У нас не так много их, которые могли бы заниматься этими сюжетами.
Философ, вот не историк, а философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, осознает историческую обреченность участи сотен тысяч перемещенных лиц.
Сталин пообещал американцам, англичанам, что через 2 месяца после окончания войны в Европе он готов будет поддержать американцев на Дальнем Востоке, воевать с Японией. За это обещание Запад и выдал русских людей, казаков, и беженцев, и пленных, всех тех, кто оказался на Западе, все попали в конце концов в Советский Союз и в советские лагеря. Ну, а Сталину это было нужно, потому что он всю войну боялся появления оппозиции, боялся, что возникнет третья сила, те, кто за Россию, но не за Сталина. А после войны это было особенно опасно. Если бы они жили на Западе и формулировали политические цели, политические лозунги, поэтому он расправился со всеми. Это был диктатор, который упивался своей победой, торжествовал свое одоление, и за это расплачивались опять сотнями тысяч жизней.
Сергей Кудряшов готов поспорить.
Вы знаете, дело в том, что 600 тысяч человек приблизительно осталось за территорией Советского Союза, бывших граждан, которые были гражданами Советского Союза до начала войны, 600 тысяч. Так что они всех не выдали. Часть оставили себе, в том числе и так называемых, в общем-то, военных преступников, которых потом же сами и преследовали. Ну, вот просто два примера. Например, корпус казаков в Сербии и русских эмигрантов, которые воевали в Сербии на стороне Гитлера, и они повинны в убийстве многих партизан, англичане, американцы оставили себе. Англичане же не выдали целую бригаду, украинскую дивизию СС. Она 5 лет просидела в лагере, и 5000 человек они привезли к себе и поселили около Ноттингема. Остальных по всему миру они разъехались. Так что это не так.
Слушаем вопросы Стула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У советских диссидентов была вот такая знаменитая военная песня. Называется она «Это рота, кто привел тебя сюда, кто положил вот здесь под снег». У нее был подзаголовок «Реквием по всем расстрелянным чекистскими заградительными отрядами». В ней есть такие строки: лежат все вместе глазницами в рассвет, а им все вместе 4000 лет. Меня что потрясло, что одна рота по количеству жизней в 2 раза превышает время христианской цивилизации. У меня вопрос к гостям Владимира. Сколько советских солдат было расстреляно в спину чекистскими заградительными отрядами и вообще в союзных армиях других? Была ли вот такая практика, что какие-то чекисты стреляли в спину своим же солдатам?
Ну, даже не только в союзных. Была ли такая практика, например, в фашистской армии? Вопрос Александру Галкину.
Да, ну, собственно говоря,
Я, честно говоря, провел всю войну на фронте и с этим не сталкивался. Никогда, в общем-то, ну, может быть, потому что мы наступали все время, начиная с 42-го года, моя армия, в которой я служил. Вот. Но, во всяком случае, мне с этим не приходилось иметь дело. И вообще здесь, конечно, очень много, опять же, легенд и преувеличений. Но это специальная тема, которая заслуживает особого разговора.
Да, вопрос Олегу Ржишевскому. В чем, по-вашему, оказалась недолговечность, причина недолговечности ялтинской подзамской системы?
Как это ни парадоксально, но первую мину под ялтинско-подзамскую систему заложили сами ее создатели. Я имею в виду Рузвельта и Черчилля. В 1944 году в Гайд-парке они подписали в то время секретное соглашение о том, что работы по созданию атомной бомбы следует держать в тайне, особенно от русских, и там же предусмотрели вероятность первоочередного использования атомного оружия против Японии. Так что атомные бомбардировки японских городов при Трумане были предупреждены еще в 1944 году. СССР, в свою очередь, принял меры для укрепления своих военных позиций в Восточной Европе. Острие против острия, мир втянулся в холодную войну и гонку вооружений. Но, как я уже говорил, это не значит, что ялтинско-потсдамская система международных отношений исчезла в истории и не оставила никакого следа. Она сыграла огромную роль. Более того, в известном смысле она живет и сегодня.
Слово Сергею Кудряшову.
Ну, вы знаете, я думаю, что желание противодействовать Советскому Союзу, оно появилось и было у англичан-американцев еще до создания атомного оружия, когда о нем и речь еще не шла. И, в общем-то, и Сталин себя вел соответствующим образом, принимая решения, которые явно указывали на то, что он не допустит, допустим, оппозиционности в некоторых вопросах. Ну, к примеру, было создано собственное польское правительство после того, как эмигрировавшее в Лондон польское правительство, когда узнало про Катынь, решило этот инцидент выяснить, Сталин воспользовался, прекратил эти отношения и создал собственное правительство.
Напомню, что судьбу послевоенных договоренностей, держав антигитлеровской коалиции, мы анализируем вместе с историками Александром Галкиным, Сергеем Кудряшовым и Олегом Ржишевским. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших и пострадавшие в результате теракта 29 апреля в Дагестане получат единовременные компенсации в размере от 150 до 700 тысяч рублей. Согласно распоряжению, подписанному сегодня премьер-министром России Владимиром Путиным, средства будут выделены из резервного фонда правительства. В Чечне в прошлом году были похищены или пропали без вести 24 человека. Таковы официальные данные Министерства внутренних дел республики. По информации правозащитного общества «Мемориал», в 2009 году в Чечне были похищены почти 100 человек. В Сочи сегодня прошли переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. В ходе встречи российский премьер предложил объединить «Газпром» с «Нафтогазом Украины». Он также объявил об обнулении вывозных таможенных пошлин на газ для Украины. Генеральная прокуратура Киргизии начала проверку законности поставок топлива из России для американской авиабазы в Манасе. По предварительным данным, после вступления в должность в 2005 году президент Киргизии Курманбек Бакиев обнулил установленные ранее пошлины на ввоз керосина из России в размере $50 за тонну. В центре Тбилиси сегодня около 2000 сторонников оппозиции вышли на массовый митинг перед зданием парламента. Как передает корреспондент «Радио Свобода», оппозиционеры перекрыли центральный проспект Руставели, требуя освободить политзаключенных. На севере Косово, вблизи границы Сербии, в результате ракетного обстрела повреждена башня сотовой связи. По данным полиции, по ней была выпущена противотанковая ракета. За последнее время это уже пятое нападение на систему мобильной связи в регионе, где проживает сербское меньшинство. Косово, вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу послевоенных договоренностей держав антигитлеровской коалиции мы анализируем вместе с историками Александром Галкиным, Сергеем Кудряшовым и Олегом Рыжишевским. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, по-своему видит главные причины краха Ялтинской системы.
Ялтинская система просуществовала довольно долгий срок, и в истории дипломатических союзов такого долгого мира Европа не знала. Поэтому, с одной стороны, она была недолговечна, это правильно, но все в мире недолговечно. С другой стороны, почему она рухнула? Я думаю, из-за того, что не выдержал исторической конкуренции на позднем периоде своего существования Советский Союз, который поддался на идеологические довольно тонкие и сложные ходы своего главного противника, западного мира, и в одностороннем порядке капитулировал. Капитуляция эта была не неизбежной, и Советский Союз мог поступить иначе. Не выбрасывать белый флаг, а постараться сохранить Ялтинскую систему в усовершенствованном, может быть, я имею в виду двуполярный мир, в усовершенствованном модернизированном виде. Может быть, не с таким жестким идеологическим оформлением, но сохранить ее.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если вспомнить начало войны и перед время, которое предшествовало этому, значит, такое ощущение, что международное сообщество как бы с закрытыми глазами смотрело на усиление Гитлера, Германии, на военную подготовку Советского Союза, на эти договоренности между Советским Союзом и Германией. А вот после войны, вот вы сейчас про это вспоминали, и вот в нынешнее время, ведь очень серьезная напряженная обстановка сейчас существует, тоже масса агрессивных, много агрессивных режимов, которые стремятся к дестабилизации ситуации. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали мой пессимистический вывод. Такое ощущение, что международное сообщество не в состоянии, не умеет регламентировать международные отношения. Спасибо.
Ну, история нас кое-чему учит. Вопрос Александру Галкину. Почему, по-вашему, союзники так легко уступили Сталину всю Восточную Европу?
Ну, они не уступили. Они просто приняли к сведению сложившуюся ситуацию. Ну, в общем-то, дело не в том, что уступили, не уступили. Дело в том, что во время ялтинских переговоров на основе вот соглашений, в общем, была разработана определенная система отношений, которая зиждилась на союзе трех великих держав, которые несли основную тяжесть борьбы против гитлеровской коалиции. И вот в этом была сила, потому что она, это соглашение, отражало реальное положение вещей. Но в этом была и слабость, потому что мир, который зиждется на союзе трех держав, он очень непрочен. И практика показала, кстати, что это так. Кстати говоря, я не очень согласен с господствующей точкой зрения, что Ялтинская система просуществовала до, так сказать, до 90-х годов 20 века. В узком смысле слова Ялтинская система, как она задумана была и зафиксирована, она просуществовала до начала Холодной войны. Потому что Ялтинская система все-таки ассоциируется не с тем, как соотносились сферы влияния, а она характеризуется созданием международной системы безопасности, которая худо-бедно, но возникла и существовала и после окончания Ялтинской системы. Это самое главное. Вот. Но
я говорю, что как только нарушился коалиция трех великих держав, так ялтинская система в том виде, в каком она была задумана, она, в общем, окончилась. Возникло то, что можно назвать постялтинской системой, для которой главное было это ситуация холодной войны. Вот такова особенность. Что касается того, как сферы влияния были разделены, то, собственно говоря, в этот момент главное для державы антигитлерской коалиции было покончить с гитлерским режимом и его последствиями. И, в общем, изменить систему, которая сложилась в оккупированных государствах Гитлером. И это было тогда главным. А то, что, в общем-то, часть Восточной Европы находилась в условиях, ну, если не оккупации, то, во всяком случае, в условиях, когда они были заняты советскими войсками, это была реальность, с которой никто не мог не считаться.
Вопрос Олегу Рожешевскому. Согласны ли вы с профессором Галкиным, что непрочность послевоенных договоренностей состоялась в коалиции трех великих держав, например, вот, послевоенный раздел Германии, который только до 49-го года досуществовал?
Ну, конечно, в чем-то с профессором Галкиным нельзя не согласиться. Но у меня немножечко все-таки другой взгляд на эти события. И вот антиистская коалиция, или по английской терминологии Grand Alliance, Великий Союз, ведь он возник не за один час, и не вдруг, и не 22 июня 41 года. И ялтинско-потсдамская система международных отношений, она не исчезла вдруг в какой-то один момент и даже за один год. Конечно, очень серьезный удар был ей нанесен уже непосредственно и в 46-м, и в 47-м году, но еще в 47-м состоялась заключительная сессия Совета министров иностранных дел, но и в дальнейшем, значит, принципы, которые были заложены в ялтинской системе, они продолжали свое существование, хотя, безусловно, основы были разрушены гораздо раньше. И в этом я с профессором Галкиным согласен.
Вопрос Сергея Кудряшова. Кто, по-вашему, первым нарушил вот этот хрупкий баланс и какими действиями?
Ну, это очень сложно. Мы вот уже историки годами изучают холодную войну, и понять, кто первым выстрелил, очень сложно. Этот процесс был противоречивый и многосторонний. Тут каждая сторона внесла свой вклад. И сказать вот сейчас однозначно, вот это сделали американцы, это англичане, это советская власть там под руководством Сталина. Нет, это очень сложно. Но логика была в действиях и тех, и других. Определенная логика была. На каждой стороне были люди и политики, которые стремились к этой конфронтации, которая была им выгодна. Так что сейчас эти документы опубликованы, мы это знаем, что и в Америке были свои ястребы, и в Великобритании, и, в общем-то, в Советском Союзе все не так было просто. Так что, хотя вот новые документы, которые показывают вот из сталинского архива, например, видно, что Сталин, так как от него все зависело, он какое-то время надеялся на вот возможность вот этого взаимодействия, союза. Ну и трудно сказать, в какое вот время вот это перелом произошел, но где-то видно, что вот маршал-план, допустим, такой, знаете, своеобразный тоже водораздел, было видно, что вначале даже мы хотели присниться к этому плану, потом стало понятно, что там Советский Союз не нужен. И когда восточные страны стали выходить под нашим давлением из этого, это была явная конфронтация, там создание Коминформа с нашей стороны, ну и так далее.
Владимир Буковский, бывший советский диссидент, ныне проживающий в Великобритании, признает эфемерность Потсдамских соглашений.
Это соглашение, которое они достигли, союзники между собой в Ялте и Потсдаме, оно было очень временным, оно было в разделе сфер влияния послевоенных. А Сталин не имел намерения, в общем-то, это соблюдать. Их договоренности по Польше тут же провалились, хотя Советский Союз обещал не вмешиваться в процесс выборов в Польше. Да и во всей Восточной Европе очень быстро советские поставили своих коммунистов во главе правительств, чем нарушили общие соглашения. У Сталина не было намерений их соблюдать изначально. Он по соглашениям получил то, что хотел, плюс то, что успеет захватить. Более того, сразу же после окончания войны у него был план вообще-то захвата и Западной Европы через союзы социалистов с коммунистами, единые фронты. Это все пробовалось и во Франции, и в Германии, и в других странах. И, в общем, не получилось, провалилось в основном из-за плана Маршалла. Так что намерения у него были гораздо более далеко идущими, и сами соглашения Ялта и Потсдама его мало устраивали.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый день, уважаемый Владимир Карамурза. Это Федор, Петербург. У меня вопрос и некоторое мнение. Вот я слушал внимательно то, что говорил Сергей Кудряшов, и мне это взволновало очень сильно. Мне кажется, все-таки недопустимо никаким образом оправдывать политику репрессий, особенно тех людей, их, по-моему, все-таки были миллионы, которые были на оккупированных немцами территориях и потом были брошены НКВД в лагеря. И я не думаю, что здесь было только 7%, и ведь многие из них погибли страшных мучениях, и не все, далеко не все наши, так сказать, белая эмиграция, русские люди, жившие в эмиграции, далеко не все были сателлитами или там какими-то приспешниками Гитлера, как говорит Сергей. Я вот с этим категорически не согласен. Что касается соглашений, ну, вы знаете, все-таки надо помнить, что Сталин руководствовался доктриной мировой коммунистической революции. И для него уничтожение Запада капиталистического было первостепенной задачей. Он действовал как коммунист и никак иначе действовать не мог. И во многом эта политика вызвала образование блока НАТО, который, так сказать, и пытался этому противодействовать. Но у меня вопрос сейчас. Почему мы сейчас пытаемся, так сказать, многие историки разделяют эту вот идеологию, хотя, в принципе-то, мы живем в Российской Федерации, у нас в Конституции, скажем, что мы все-таки демократическое государство, и поэтому мыслить вот так вот по-советски, так сказать, по-имперски, это очень странно. Наша, как мне кажется, задача наладить нормальные отношения, в том числе с европейскими странами. То есть принять какую-то новую. Понятное дело, что и на Западе не все идеальные политики, и у них свои, конечно, бывают негативные вещи, но все-таки нужно двигаться к какому-то новому дипломатическому, наверное, пониманию, которое основывается и на наших интересах, но, с другой стороны, и к какому-то сбалансированному пониманию интересов Европы, Америки. Вот так.
Сергей Кудряшов, по-моему, не оправдывал массовые репрессии.
Я сказал только про военнопленных. Это легко посчитать. Эти данные есть, что просто 7%, чуть меньше даже, из общего числа военнопленных, которых вернули назад добровольно или насильственно из Западной Европы или Восточной Европы. Вот это количество было наказано, причем по-разному. Кого-то в лагерь сослали, кто-то был лишен в правах, там как-то еще что-то. Но вот по ГУЛАГовской статистике уже это опубликовано. 7 томов вышло, там все это написано. Я не оправдывал. А даже людей, которых вот жили на оккупированной территории, там, в общем-то, невозможно было всех наказать. Там жил на оккупированной территории, мы даже точно не знаем сколько, но по разным данным около 60, может даже 65 миллионов человек. И, например, могу сказать, что к середине 43-го года на всей оккупированной территории, которая освободила уже Красная Армия, к середине 43-го года, было арестовано только 30 тысяч человек. Что не так, согласитесь, при протяженности фронта 3 тысячи километров и при огромном количестве людей, живущих на этих территориях, это незначительное число.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считает, что послевоенная система мира рухнула по объективным причинам.
Ялтинско-Потсдамская система просуществовала в реальности до тех пор, пока существовал Советский Союз и социалистический лагерь. Как только организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи исчезла, то изменилось, соответственно, и соотношение сил экономических, политических, военных в мире. И сразу же, естественно, вслед за этим изменением появились попытки исправить и политические договоренности. Стали появляться односторонние действия, скажем, концепция расширения НАТО на восток или использование военной силы НАТО за пределами зоны ответственности блока. Надо сказать, что и мы, Медведев, в данном случае предпринимали попытки модернизации, потому что его идея архитектуры европейской безопасности – это, в общем, идея модернизации той самой системы Ялтинско-Потсдамской, итоги которой были в Хельсинки в 1975 году зафиксированы. Главный момент у Медведева заключается в том, что эта система должна основываться на международном праве, а не на силе.
Вопрос Александру Галкину. Как, по-вашему, считал ли Сталин послевоенное время удобным моментом для мировой революции? И не поэтому ли рухнула вот эта ялтинско-потсдамская система?
Да наплевать ему было на мировую революцию. Практически основой его политики было, в общем-то, укрепление, имперское укрепление России, которое вот тогда называлось Советским Союзом. Так что об этом и речи не шло. Речь шла о, в общем, о государственных интересах и только о них. Что касается планов, то я должен сказать, что до 1947 года, то есть в течение двух лет, видимо, в руководстве Советского Союза существовало, в общем-то, представление, что можно найти какой-то компромисс с Соединенными Штатами и с Великобританией. И поэтому политика осовечивания стран Восточной Европы предварительно проводилась очень аккуратно и осторожно. И мало того, я вот работал тогда в советской военной администрации сразу после войны, и я помню те директивы, которые приходили к нам из Москвы. Не торопитесь, не пытайтесь копировать положение и ситуацию в Советском Союзе. Вот, привлекайте широкие круги политической общественности, в том числе буржуазные и так далее. Вот. Ситуация начала меняться в 1947 году, когда начали ухудшаться отношения с Соединенными Штатами и с Великобританией. И, конечно, она коренным образом изменилась в 1948 году. Так что все это было гораздо сложнее, чем представляется тем, кто, в общем-то, рассматривает не реальную историю, а сегодняшнюю политику или свои идеологические предпочтения, опрокидывая их в прошлое. История все-таки наука о том, что было, а не то, что хотелось бы, чтобы было в интересах сегодняшнего дня.
Вопрос Олегу Рушишевскому. Как по-вашему, почему идеологические противоречия между вчерашними союзниками так быстро взяли верх над традициями фронтового братства по оружию?
Ответ на этот вопрос несложен. Исчез общий враг, исчез общий противник, в целях поражения которого защиты народов, защиты свободы, их независимости, эти противостоящие идеологические силы, значит, были объединены в антигитскую коалицию и одержали победу. Победа одержана, антигитская коалиция, оставив заметный след в истории, она перестала существовать. Короче говоря, исчез враг, и возобладали идеологические противоречия. Но не только, конечно, они играли свою роль. Очень большую роль играло соотношение сил. Обратите внимание, ведь вот, допустим, в те же 70-е годы, когда на Западе признали ядерный паритет с Советским Союзом, отношения между СССР и Соединенными Штатами в значительной степени начали нормализоваться, и последовали первые договора относительно сокращения ядерных вооружений. И вот сейчас, по существу, эта политика и продолжается, потому что Запад вынужден признать ядерный потенциал России, а Россия вынуждена признать ядерный потенциал Запада. И, как вы знаете, вот совсем недавно было достигнуто очень важное соглашение по этому вопросу между нашей страной и Соединенными Штатами Америки.
Вопрос Сергея Кудряшова. Тут говорят, что исчез общий враг, но ведь бывшие союзники даже направили оружие друг против друга, например, во время войны в Корее.
Ну, конечно, да, это вот эта конфронтация, она как раз была идеологической, которая переросла, практически чуть было не переросла даже в военные столкновения, хотя, в общем, такие микроконфликты военные были. Ну, не надо забывать, что само существование Советского Союза и его успех во Второй мировой войне, это был, в общем-то, своеобразный вызов, если хотите, капиталистическому миру, потому что казалось, что вот, да, это все раньше была пропаганда, вот на тебе, Советский Союз победил. Страна официально провозглашала, что она против частной собственности, она уничтожена. И вдруг кажется, что вот без частной собственности такие огромные успехи, победа над серьезнейшим противником, влияние СССР растет, левые партии укрепляются. Это был вызов, конечно, и в Америке, и в Великобритании. Там масса людей понимали, что они должны как-то себя в этой ситуации защищать. Не будем даже оценивать, как это было. Но, конечно, поэтому это своеобразное противодействие было неизбежно. И поэтому вот Черчилль, например, специально даже занимался этим вопросом, чтобы пропаганда британская уделяла как можно меньше внимания вот этой централизованной экономике, потому что даже в Англии многим казалось, вот посмотрите, какие успехи, да, Советский Союз добился. Вот и нам надо, может быть, тоже таким путем идти. Черчилль специально собирал совещание, чтобы этому противодействовать. Так что здесь не все так просто. За этим стоит, в общем-то, история большая. И логика в этом противостоянии тоже длительная.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, вот вы мне скажите, отец Отечества, гениальный полководец, чуть ли не взял Кавказ, и немцы бы дошли до Урала. И вот теперь какую-то возню устроили возле Сталина. Это чей маневр? Или Лужков, или кремлевских бебистов. Вот скажите мне, пожалуйста.
Вопрос Александру Галкину. Как, по-вашему, удобный ли момент очередной юбилей Победы для того, чтобы выяснять роль личности Сталина в одержанной Победе?
Ну, это совсем неудобный момент. Но дело в том, что вот все эти возня вокруг Сталина к реальному Сталину не имеет никакого отношения. Потому что речь идет о том, что, в общем-то, раздражение, существующее в нашем обществе, недовольство растущее, связанное с трудностями, кризисами и так далее, оно вызывает своеобразную сублимацию. То есть оно вызывает некий поиск, с одной стороны, врага, а с другой стороны, идола. Вот рост интереса среди общественности и среди населения к фигуре Сталина, это вот сублимация раздражения, недовольства. Отсюда, в общем-то, выдвижение этой проблемы на передний план. Она этого вовсе не заслуживает.
Олегу Ржевшевскому вопрос. Как, по-вашему, стоит ли обсуждать сейчас вот роль и место Сталина в предпраздничные дни, в его вклад в общую победу над Германией?
Сталин был верховным главнокомандующим, и точка зрения о том, что война была выиграна вопреки Сталину, она, конечно, не соответствует действительности. Другое дело, что нет оснований и для того, чтобы идеализировать эту, безусловно, крупную историческую личность. Но его заслуги, как и его ошибки в Великой Отечественной войне, они хорошо известны. И лучше всего говорить и рассказывать людям, особенно молодежи, как все это было в действительности.
Вопрос Сергея Кудряшова. Велика ли вина Сталина вот в том, о чем мы сегодня сказали, в срыве послевоенных договоренностей с державами антигитлеровской коалиции?
Ну, и да, и нет. Потому что, скажем, Сталин какое-то время надеялся на своеобразный союз, и что он продлится какое-то неопределенное, возможно, длительное время. Но известные уже, например, документы в последние законы рассекречены, что Сталин даже сдерживал французских, итальянских коммунистов, чтобы они особо себя активно не вели. В Австрии вели себя совершенно иначе. То есть он пытался выстроить какую-то систему взаимоотношений, но это было, в принципе, нереально, потому что вот то, что происходило, и логика сама развития и в Восточной Европе, и то, что происходило в Америке, и в США, Маршалл-план и так далее, все это неизбежно вело к конфронтации. Думаю, что очень сложно было бы вот сохранить какой-то, знаете, такой эфемерный даже мир в то время, наверное, невозможно. Думаю, что альтернативы были минимальны этому.
Вопрос Александру Галкину. Что бы вы пожелали вашим сверстникам, фронтовикам в эти предпраздничные дни?
Ну, прежде всего, здоровья. И потом такого психологического равновесия, спокойствия и удовлетворенности. Но главное – здоровье, и здоровья нас осталось очень мало.
Тот же вопрос Олегу Ржишевскому.
Прежде всего, моя, так сказать, мечта и цель оставшихся лет в жизни – это чтобы молодежь узнала правду о Великой Отечественной войне. И чтобы она знала те заслуги, которые предшествующие поколения вложили в эту победу. Победу, которую приветствовал весь мир. И в этом и эта победа была достигнута не только нашими усилиями, она была достигнута усилиями прежде всего трех великих держав, Китая и в целом тех государств, которые 1 января 1942 года сформировали начальный облик Организации Объединенных Наций.
И мы вместе с Сергеем Кудряшовым также присоединяемся к поздравлениям фронтовикам в эти праздничные дни. Напомню, что судьбу послевоенных договоренностей, держав антигитлеровской коалиции, мы сегодня проанализировали с историками Александром Галкиным, ветераном Великой Отечественной войны, Олегом Ржишевским, президентом Ассоциации историков Второй мировой войны, и Сергеем Кудряшовым, научным сотрудником Германского исторического института в Москве. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.